Привет, это «Свобода», подкаст о том, что заставляет нас чувствовать себя свободными. В нем вы услышите истории людей, которые чаще других сталкиваются с непониманием в обществе из-за того, что их цели, взгляды или образ жизни порой не вписываются в стандартные рамки. Герои рассказывают, почему для них важно оставаться собой и какую роль для них играет сообщество. Второй сезон этого подкаста «Бумага» записывают с использованием материалов нашего партнера, германской медиакомпании Deutsche Welle. И теперь в наших эпизодах звучат истории не только из России, но и из Германии. Меня зовут Саша Сулим, я журналистка и автор блога о жизни в статусе в сингл, то есть вне отношений. Сегодня мы поговорим о свободе, связанной с созданием семьи, выбором партнера или отказом от всего этого. С одной стороны, кажется, что сейчас у нас есть масса вариантов, как строить отношения. Женщина в 30, 40 и 50 может быть вполне самостоятельной и успешно, не состояв в браке. Семья может состоять не только из двух партнеров, но и из трех или больше. Но все это не значит, что на нас не продолжают давить стереотипы и образ традиционной семьи. Вопросы «когда замуж», «когда дети» или «ты что, всю жизнь хочешь быть одна» можно услышать от близких, едва тебе исполнилось 20. Возможно, даже вы сталкивались с этим. Почему же любое отношение к семье и браку, которое не соответствует общепринятой норме, нас так пугает? И может ли здесь быть вообще какая-то норма? Попробуем разобраться в сегодняшнем выпуске. Я никак не приходила к тому, что у меня нет отношений. Я не проповедую ни в коем случае никакую философию, и это не является моим принципом жизни, да, быть сингл. Скорее, тут речь о другом, что я говорю о том, что люди, которые не состоят в отношениях в данную минуту, долго не состоят в отношениях. Важно для меня то, что субъективно мы должны все себя чувствовать комфортно и не извиняться ни в том, как мы отвечаем на некоторые неудобные, нетактичные, хамские вопросы. И при этом не просто не извиняться, но и чувствовать себя в этот момент комфортно. Моя позиция заключается в том, что я на данный момент сингл. Я не знаю, когда этот период закончится и закончится ли он вообще, но я хочу в первую очередь сама себя чувствовать полноценным человеком, позволять себе все без каких-то оглядок на то, что вот сейчас я встречу кого-то, и мы вместе пойдем, поедем, съедим, купим и так далее, да. Я хочу все это делать одна, либо разделять эти моменты с важными мне людьми. Не обязательно это должен быть мужчина или там человек, с которым я вступлю в отношения. И вторая часть моей позиции заключается в том, что и другие люди должны, с одной стороны, люди должны себя также хорошо чувствовать, как я стремлюсь себя хорошо чувствовать, то есть полноценными в любом статусе. И с другой стороны, это люди, которые, ну вот этот вот такая вторая сторона, что ли, от которой и исходит этот негатив, и это такое вот осуждение, как будто бы. Я, ну, стремлюсь свои дискуссии на этот счет этот негатив нивелировать, что ли, и показать, и доказать, что такая проблема есть, что об этом нужно говорить, и такое отношение предвзятое нужно изживать.
По данным социологического исследования, на 2019 год до 9% россиян, как мужчин, так и женщин, собираются остаться бездетными. Существует целое сообщество людей child-free, которые добровольно отказываются от идеи завести детей. Причем такое решение не связано с ограничениями здоровья или временными трудностями, которые мешают завести ребенка. Это просто сознательный выбор человека. Чтобы получше разобраться в мотивации Child Free, мы пригласили в студию двух лучших друзей – Анну и Андрея. Они работают преподавателями биологии. Андрей живет с девушкой, а у Анны на данный момент нет партнера. Тем не менее, взгляды на семью у них схожи. Вот что они говорят о том, почему не хотят заводить детей и как аргументируют свою позицию.
Ну, почему я не хочу детей? На самом деле, у меня позиция, то, что называется альтруистичная позиция. Вот. Мне просто их жалко. Как бы каждое живое существо, оно, когда попадает в эту жизнь, оно неизбежно столкнется с какими-то страданиями, да? И, соответственно, когда рождается ребенок, каким бы хорошим родителем ты ни был, как бы ты его ни опекал, какое бы ты ему условие ни создавал вокруг, так или иначе он столкнется со страданиями. Вот. Конечно, можно вести, я не знаю, какую-нибудь тетрадочку, где подсчитывать плюсики и минусики, которые сегодня за день вынес ребенок. Типа там 5 плюсиков, 5 хороших впечатлений, и там 2 минусика, 2 плохих впечатления.
А потом война.
А потом война, да, и, как говорится, один большой жирный минус.
Ну, если Андрей подошел с альтруистических позиций, я могу... С эгоистической точки зрения я, наверное, ну, как бы тоже могу аргументировать. В общем, я очень-очень сильно тревожусь и переживаю за какое-либо существо, будь то животное, там, младший брат или кто-нибудь еще, за которое я как бы несу ответственность, даже если никто не обязывал меня нести эту ответственность. Вот внутренне как-то так происходит, а за ребенка в любом случае родитель несет какую-то ответственность. Вот. Иногда это формулируют как страх ответственности. Я бы это чуть еще больше абстракции навела. Страх ответственности. Я знаю, что я буду постоянно переживать, если вдруг я заведу ребенка когда-нибудь, я либо сойду с ума от переживания о том, что каждый раз, когда он выходит на улицу, с ним что-нибудь случится, либо это будет ребенок, прикованный дома к батарее, чтобы вот он тут в тепле под присмотром, и с ним точно ничего не случится, но вряд ли это будет хорошая жизнь для этого ребенка.
Да,
то есть или мое душевное равновесие, или свободная жизнь существа, которое вот... из меня получилось.
Мне кажется, просто иногда думают еще, что вот так, как мы сейчас рассуждаем, да, могут рассуждать какие-то несчастные люди, забитые обществом, которые такие прям не сложилось у них жизнь, они думают, все, этой жизни никому больше нельзя давать.
У меня было счастливейшее в мире детства.
Я тоже не могу сказать, что как бы моя жизнь там какая... Ну, были, конечно, некоторые жизненные потрясения, но как бы сейчас, в данный момент, я чувствую себя хорошо. Я не знаю, могу я говорить о том, что, да, я из Донецка, вот, и у меня там некоторые друзья пооставались, и я вот слушал с одним моим знакомым товарищам подкаст, ему говорят, типа, Никита, ты как вообще, детей планируешь тут заводить? Он говорит, ну вот, ребят, прикиньте, вот родится у меня сейчас ребенок, да? И вот что он научится разговаривать, и первое, что меня спросит, батя, ну зачем? Я уверен, я не могу дать гарантий никаких, да, существу, маленькому беззащитному существу, я не могу дать никаких гарантий, что завтра будет вот 100% вот так. Вот. Я, опять же, то есть на меня повлияли вот эти вот события военные, да, например, донецкие все эти, что, ну, есть такие отрезки в жизни, когда ты думаешь, ну, может быть, я завтра не проснусь, да, или, может быть, завтра мои родители не придут, не вернутся домой больше. Вот. И, соответственно, когда ты родитель, готов ли ты дать гарантию того, что ты взрастишь своего ребенка с пеленок и до конца, и что с тобой ничего не случится, что ты будешь нормально себя все это время чувствовать, что ты вдруг в какой-то момент не сорвешься на него, что, ну, то есть гарантий просто нет никаких, вот. А если нет гарантий, то, как говорится, лучше тогда товарчик пока не покупать, подождать всяких акций, благоприятных времен, да, и все так, скидочек.
Мне мама рекомендует никогда не заводить детей. Я не знаю, может быть, она тоже что-то дополнительно осознавала в течение каких-то последних лет жизни, или какие-то мои взгляды повлияли на маму, потому что не только родители на нас влияют, мы на них тоже. Когда там, не знаю, тетя, еще какие-нибудь дальние родственники спрашивают, ну что, есть ли, когда замуж, когда детей, вот, обращаясь там, к моей маме, что внуков уже давно пора. Вот, мама обычно первая высказывается насчет того, что нет, мне этого добра не надо, я не хочу быть бабушкой, оставьте моего ребенка в покое, пусть живет в свое удовольствие.
Ну вот, нет, у меня позиция родителей, конечно, семья самая главная, и мои родители хотят, да, там, быть дедушкой, бабушкой, иметь внуков, то есть как будто даст им какую-то дополнительную ступеньку жизни, да, вот, соответственно, конечно, сталкиваюсь я с таким. Я знаю, что медвежьи, они религиозные люди, а у них это настолько, да, внутри, что я чувствую, что когда я им озвучиваю свои аргументы, они их понимают, вот, но вот эти вот блок, да, вот, соответственно, они его ставят и говорят мне, что я просто еще не понимаю. Да, меня все спрашивают, у тебя есть девушка, у вас с ней серьезные, ну, в какой-то мере, да, серьезные отношения, вместе живете. Изначально, когда мы еще только начинали встречаться, я сразу, ну, она знала мою позицию, потому что мы начинали с такой дружбы, вот. Но, да, Ира хочет семью, хочет детей, она знает, что я не хочу семью, не хочу детей, Но мы живем настоящим моментом. Опять же, гарантий по завтрашнему дню не имеем. Поэтому пока хорошо, и сейчас, как говорится, хорошо. Одним из критериев того, что вот я встречаюсь с этим человеком и живу с этим человеком, чувствую себя хорошо с этим человеком, это то, что этот человек на меня никаким образом не давит и не заставляет менять кардинально свое мировоззрение под давлением, да, то есть, может быть, у меня произойдет какая-то деформация, но, разумеется, в каких-то областях жизни она и произошла. Если бы я встретил человека, да, который мне очень понравился, но по вот этим позициям мы бы разошлись, ну, до той степени, что она бы сказала, я хочу серьезных отношений с последствиями на семью и детей с тобой, я бы сказал, нет, тогда я не тот человек.
Ну, по поводу позиции моей мамы, когда она вот так тоже, как будто бы с двумя детьми, в осознанном взрослом возрасте стала немножко child-free. Мне это было удивительно некоторое время. То есть я, ну, тоже в детстве и подростковом возрасте всегда вот эти звучали ожидания о том, что будут внуки, будут все такое. А потом вдруг перестали, и даже противоположные высказывания стала слышать. Вот. Мне было удивительно и радостно от чего-то, что вот круто, что можно как бы менять мнение, убеждения по ходу своей жизни.
Нет, на самом деле, да, насчет отчужденности, что можно сказать, и принятия в обществе. Мои друзья меня полностью принимают, наверное, поэтому они мои друзья и разделяют мои позиции. Вот. Но на самом деле на днях я столкнулся буквально с тем, что двое моих одногруппниц, мы с ними встретились, так посидеть, поболтать, давно их не видел. Вот с ними, когда я вел диалог, то есть, получается, я был как бы в их инфополе, внутри их инфополя. Там, ну, четко все было насчет... Ну, подожди, скучно, не скучно. Не, наоборот, весело. Можно все по-разному воспринимать, да? Мне было очень весело, потому что как бы там через весь диалог шло что? Сейчас мы на ноги станем, да? Я уже вот замуж выхожу, детишек заведем. И когда, ну, вот это, знаете, там, да, друг с другом светили, и вот это... А ты, Андрей, и я такой, здравствуйте, как бы, ну, нет. Они такие, в смысле нет, вы с Ирой еще не хотите? Я говорю, ну, Ира хочет, я вообще не хочу, ну, как бы, я не хочу. Вот, и опять же, вот это, начинали мы это все развивать, соответственно, я столкнулся с таким тотальным непониманием. Ну, то есть, опять же, это все примерно одинаково воспринимается, аргументы понятны мои, да, они даже, ну, в какой-то мере там логичны, альтруистичны, и даже, да, как бы не привяжешься к ним, что, ой, это ты эгоист просто, да, безответственный. Потому что, ну, у меня наоборот, мне кажется, это из-за большей ответственности, я вот так и думаю.
Я не знаю человека более ответственного, чем Андрей.
Спасибо. Ну, про многодетные семьи что сказать? Опять же, да, я их не осуждаю, возможно, в какой-то мере, да, там, уважаю, хорошо отношусь к этим людям, что они взяли на себя такую ответственность. Это интересно, как минимум, пообщаться с такими людьми, да, узнать, как они вообще в этом во всем живут и справляются. Как бы, если бы мы с кем-то сейчас общались, да, непосредственно, может быть, нам какие-нибудь новые вбросы бы поступили от многодетных семей, да, от родителей, которые...
И у меня были бы некоторые вопросы, кстати говоря.
А какие бы ты вопросы задала мне, кстати, интересно?
Зачем? Ну, как я понимаю, когда люди заводят одного ребенка, ну, захотелось повторить второго, а потом, ну, типа, остановиться не могут или что?
Либидо мощная.
Нет, ну просто правда, безо всякого предубеждения или суждения, любопытно, чем мотивируется вот семьи, которые заводят 5, 6, 7.
Я просто представляю, где-то на другом конце Питера сидит многодетная семья, и жена мужу говорит, дорогой, а ты вот когда-нибудь интересовался мотивами людей, которые не заводят детей или заводят, ну, двоих? Ну, вот у нас 6. Класс! Может же быть тоже такое, я их не понимаю. Зачем? 2? Это так мало. 6? Вот. Вот это мощь.
Стереотипы о синглах, они, я думаю, известны абсолютно всем. Ну, например, стереотип о том, что девушки все хотят замуж, что они так или иначе, если они не замужем или без отношений, они в поиске, и что все, что они делают, куда ходят, какой помадой красят губы, это все направлено на то, чтобы найти мужчину. Стереотип о том, что одинокая девушка девушка, девушка без пары, девушка сингл, она обязательно несчастна, и она ждет прихода прекрасного принца, и с этого момента наконец-таки начнется настоящая, полноценная ее жизнь. И стереотип о том, что в принципе жизнь человека без пары, она неполноценна. Стереотип о том, что как бы одинокая девушка — это старая дева, и вообще вот эта вот связка. Вот. Ну и стереотип о том, что одинокая девушка — это скорее плохо, а одинокий мужчина — это скорее хорошо. Да, и столик, когда ты приходишь в кафе. В Москве сейчас, конечно же, все проще и проще с этим. Сейчас у меня даже не возникает там мысли задуматься, если мне хочется съесть какое-то любимое блюдо, и у меня нету при этом какой-то компании, да, я просто иду, не задумываясь о том, что на меня косо посмотрит официант либо посетитель этого кафе. Но стоит уехать там в какой-нибудь более удаленный регион от Москвы, да я думаю, даже в Подмосковье, но, наверное, там люди обратят на это внимание. До того, как я начала вести блог и говорить об этом открыто, с такой публичной позиции. Люди, с которыми мы приятельствовали, но никогда, например, не касались темы отношений моих, они как-то всегда как-то уважительно молчали, что ли, да, как будто бы это какая-то больная для меня тема, возможно. Другие, менее тактичные люди, наоборот, задавали вопросы прямо. Почему ты не замужем? Ну, вот как-то так. Кто-то предполагал, что я лесбиянка, тоже были такие случаи. На мой вопрос, почему ты решил так, обычно это от мужчин исходило, мне говорили, что, ну, потому что как будто бы ты скрываешь свою личную жизнь, не говоришь никогда о ней. Ну, а какие причины? Ну, вот, например, потому что у тебя там не совсем традиционные для российского общества отношения.
В современном мире многие люди выбирают альтернативную форму семьи. Полиаморным людям может подойти союз трех и более партнеров, а сексуальным – формат платонического партнерства, когда люди не испытывают друг другу чувств, но договариваются делить быт просто потому, что им комфортно и интересно вместе. Часто молодые люди принципиально не регистрируют брак, даже если живут вместе много лет и заводят детей. Тем не менее, в глазах многих людей официальный брак – это по-прежнему наиболее правильный формат семьи. И с этим связано немало стереотипов. Наша следующая героиня Маруся уже более 6 лет живет в Германии. Она родилась и выросла в Брянске, где занималась фаер-шоу, а в Германию поехала по специальной программе. Работает она репетитором английского и немецкого языков, учится на психотерапевта-сексолога. Там же, в Германии, Маруся присоединилась к сообществу артистов фаер-шоу, где и познакомилась с будущим мужем Маркусом. На тот момент ей было 22 года, а Маркусу 49, и оба партнера не хотели оформлять свои отношения официально.
Когда мы с ним были на этапе договаривания, мы много размышляли о том, что это все-таки отношения, которые встретят сопротивление со стороны. Моих родственников нет, потому что все Маркуса обожают. Как-то все мои друзья и родственники все Маркуса просто обожают. А вот с его стороны будут сложности. С его семьей будут сложности. Еще есть один такой момент, что я русская, которая приехала в Европу, а есть очень сильный миф, когда русские женщины приезжают в Европу, чтобы выйти за немца, выскочить замуж ради визы. Многие друзья Маркуса сказали, что как только она получит документы, она от тебя сбежит. И это было, конечно, неприятно слышать. Возможно, нас это также и сплотило, что мы вдвоем против целого мира. Также было сопротивление со стороны его семьи, что люди сказали, ну, соответственно, со стороны выглядит, как мужчина очень взрослый, встретился молодую девочку, и вот они что-то пытаются делать. Но если не смотреть на со стороны, а с нами познакомиться, то выяснится, что мой возраст в разговоре гораздо выше, чем возраст в паспорте. А если разговаривать с Маркусом, Маркус сломал у меня в голове все стереотипы про эйджизм. Просто эйджизм исчез. У нас была ситуация однажды, когда мы приехали, в общем, в Петербург, в Эрмитаж, и там стояло две бабушки. И бабушки очень громко в серии: «Ну, посмотри на нее, бедненькая девочка, использует ее». Вот, что, дескать, Маркус такой богатый дядька, а я такая бедненькая, молоденькая девочка, глупенькая, а я Маркусу онлайн все это перевожу. И Маркус говорит: «Ну, давай мы им объясним». Говорю: «А что мы им хотим доказать? Зачем?» И да, вот с окружающих, да, бывают вот чаще всего такие вот едкие комментарии, и чаще всего это происходит в России по поводу того, что мы разные в возрасте. И чаще всего это происходит от женщин. очень редко происходит от мужчин. Почему мы не хотели регистрировать отношения? Во-первых, пункт первый, очень резко на меня повлияла ситуация, когда я приехала, когда у меня уже подряд несколько раз спрашивают, ну что, ты нашла уже парня? Ты же сюда замуж выходить приехала? Я думаю, что это за сексизм какой-то? Почему мне надо выходить замуж? Почему мне надо прятаться за мужчину? Ну, чтобы у меня жизнь удалась. Следующий пункт был о том, что брак для меня является, с точки зрения брак, это некоторое собрание юридических документов. Например, если ты попадешь в больницу, то меня не пустят. Или вот, например, если он берет кредит, и мы выплачиваем его вместе и так далее, каким образом я буду защищена? И нам надо сходить к юристу и подписать документы. То есть брак – это компиляция разных документов. Но брак не показывает тебе силу любви. Я вышла замуж, значит, он меня любит. Обычно почему-то люди думают, что если люди женятся, то человек остается с тобой навсегда. Но это просто документ. Я считаю, что может быть восхитительным, когда у вас есть равные свободы. У тебя есть свобода выйти из этого партнерства или оставаться в нем. У тебя есть свобода выбора. И у твоего партнера есть свобода выбора. Когда у вас у обоих есть свобода выбора, и вы принимаете свободную волю остаться, этот партнерство принесет вам наслаждение. А если кто-то из партнеров вынужден оставаться в браке, потому что нет другой ситуации, и он никуда не может уйти, это партнерство начинает быть не таким уже приятным.
Через 4 года Марусю депортировали из Германии, и Маркус предложил ей все же оформить брак, чтобы облегчить юридические моменты и спокойно быть вместе. Несмотря на то, что оба они не хотели этого, пара решила оформить отношения.
То есть фактически мы действительно поженились ради того, чтобы мы были вместе в Германии без каких-либо проблем. Я могу выбрать теперь любую работу, но этот брак – это не из-за того, что мы друг друга любим, а из-за того, что меня депортировали. А если бы проблемы вот этой вот с визами не случилось, мы бы и не заключали брак. Считаю ли я давлением общества на меня то, что нам пришлось расписаться? Ну, честно вот себе признаваясь, я так мучилась с этими юридическими моментами в Германии, и так юридические все эти ситуации с визой, с работой после заключения брака облегчили. Да, с какой-то стороны это давление было, потому что если бы государство не поставило нас в такие рамки, мы бы не заключали брак. То есть ради того, что мы теперь семья, мы семьей были в тот момент, когда мы решили жить вместе. Вот в этот момент начинается семья. И мы с Маркусом приняли концепт, что мы не будем смотреть, что там будет тогда, мы будем держаться за сегодня. Я с ним поделилась этим концептом, что я люблю тебя сегодня. Обещания нужно в идеале выполнять. А как я могу тебе обещать того, чего я не могу выполнить? Я же не знаю, буду я любить через полгода или нет. И отношения – это не какая-то клетка, где вы заперты. Отношения – это ежедневный выбор, где вы каждый день можете уйти. И если вы каждый день выбираете лечь в постель с этим человеком и утром с ним проснуться, значит, сегодня этот человек правильный.
А сейчас перейдем к нашей специальной рубрике «Freiheit» – «Свобода» по-немецки, которую мы делаем с использованием материалов нашего партнера – германской медиакомпании Deutsche Welle. Сегодня в ней обсудим, как немцы относятся к семье, браку и детям и чувствуют ли себя свободными в своем выборе. Для начала послушаем, что об этом говорит Маруся, наша предыдущая героиня.
В Германии, кажется, все-таки люди более феминистично женщины относятся к тому, к браку. То есть, вот как я приезжала в Россию, и меня спрашивали, ну что, замуж вышла? Нет. Тю. Ну дети хотя бы есть? Тю. Подождите, ребята, ну я закончила институт, я приехала одна в чужую страну, без никого. Я приехала только с деньгами на обратный билет, и все, и я закрепилась, я тут все смогла. Да нет, ты же... детей нету, замуж не вышла, ты не состоялась. В Германии женщины более феминистические. То есть, например, мы были с подружкой в Вене. В Вене мы отдыхали у художника. И он нам рассказывал про свою сестру. Он говорит, она же молоденькая. Ну куда ей брак? Ну куда ей? Ей же всего лишь 35. И мы просто с подружкой переглянулись и поняли, что совсем другой менталитет. У нас 35 лет, это все уже. Крест на тебя ставить можно. Ты уже все, иди умирай. Цени чулок. Кошки где твои? А в Германии здесь все свободно. То есть вплоть до того, что, например, я знаю, что многие женщины, русские, со мной не согласятся. И опять же, у меня есть на это своя философия, что женщины платят сами за себя в кафе, мужчины сами за себя. И вот это вот супер-купер независимость. И вот это вот сам за себя, и вот это вот они сами умные, сами работают. И, конечно, тут тоже женятся, потому что иначе бы у меня, как у фаерщика, который выступает преимущественно на свадьбах, не было бы работы. Но мне кажется, здесь все-таки полегче отношения.
Также мы поговорили с еще одной героиней, Светланой, которая переехала в Германию около 20 лет назад. У нее 4 детей. Мы спросили Светлану, как немцы относятся к многодетности и официальному браку в целом.
Знаете, многие здесь того мнения, что в Германии детей не любят, причем как немцы, так и приезжие говорят, да, здесь детей не любят. И я тоже когда-то так думала, но я могу сказать, что чем больше у меня детей, как будто бы тем больше люди нас принимают. Вот мы, наша семья, например, у нас только позитивный опыт, как на нас реагируют окружающие. Потому что, возможно, они видят, что мы направляем наших детей, что мы не пускаем их на самотек. Ну, они не мешают другим людям жить, кроме как они, возможно, создают больше шума, потому что их много. Я бы не сказала, что вообще кого-то интересует, что в твоей семье происходит. Рожаешь ты, не рожаешь ты. Ну, может быть, это в моем окружении так, что люди больше заняты собой и своими семьями, и им не особо интересно, что там планируют или не планируют другие. И также, если в семье нет детей, то я чаще всего слышала комментарии в плане того, что, о, интересно, почему там нет детей, может быть, они не могут и так далее. Скорее, или от наших приезжих русскоговорящих, или от очень старшего поколения, таких вот консервативных немцев. По моему наблюдению, в немецких семьях чаще всего поздно, так, ну, поздно в кавычках для нашего понимания постсоветского, ближе к 30 начинают рожать первого ребенка и в основном останавливаются на двух. Но я все чаще вижу, очень многие семьи перешагивают эту границу, у них очень часто трое, вообще очень много семей знаю, у кого трое, а то и больше, а то и даже пятеро или шестеро. Но, возможно, это тоже связано с тем, что у меня теперь больше детей, и в нашем окружении их больше появилось. Но в любом случае, мне кажется, что что-то за последние годы изменилось, и детей стали охотнее рожать, и семьи создавать охотнее. А вот в 90-х, когда мы только приехали, в начале 2000-х, я часто замечала такие семьи, которые спокойно до 35 были без детей и говорили, ну, конечно, я когда-нибудь хочу родить детей. И я даже знаю мужчин, которые там им 38-36, они говорят, я не готов создавать семью, я не знаю, что я должен делать с семьей, я сам еще ребенок. К браку в Германии относятся спокойно, как к такой вот необходимости для того, чтобы создать семью, для того, чтобы под одной фамилией растить детей, заполнять документы. Это как-то это удобно, это практично. Многие, я вообще очень многих знаю, которые даже не расписываются и создают семью. И люди очень спокойно относятся к тому, чтобы жениться или не жениться. Я не чувствовала давления.
Больше истории о жизни и культуре Германии ищите на сайте Deutsche Welle. Например, там можно почитать интервью с Николь Хубер, переводчицей и автором книги «Свободные от детей» или «Почему бездетные не являются социальными паразитами». В этом материале она рассуждает о давлении общества и преимуществах жизни без детей. Ссылка на интервью в описании этого эпизода.
Я решила завести блог где-то летом 2019 года. Я писала материал для «Медузы» о девушке-блогерке. И как-то меня, если честно, впечатлила ее история успеха. Ее блог был про биполярное расстройство, потому что у нее было биполярное расстройство, и она писала, как вот с этим жить. И вот, наверное, она сказала такую фразу, которая меня зацепила. Я подумала, что хоть что-то из этого извлечь из этого своего расстройства. Наверное, я начала думать, что меня отличает от других людей, что я знаю, может быть, чуть больше, чем другие люди. И в этом контексте всплыла эта тема, но она всплыла не то чтобы впервые в моей жизни. Я там за несколько лет до этого читала книгу Анны Шадриной «Не замужем», как бы такое вот исследование этого феномена на постсоветском пространстве. И я подумала, что почему бы и нет, об этом нет блогов. Вот. Ну, я подумала, что от чего здесь стесняться, и нужно сначала это стеснение побороть в себе, и, возможно, по моему примеру, и другие это стеснение поборят. Я начала вести блог о людях, которые не состоят в отношениях, и на русском языке их называют одинокими. Вот. Но мне кажется, что все понимают и чувствуют, что слово «одинокий», «одинокое», «одиночество» несет в себе такую негативную окраску или какую-то такую печальную окраску, что ли. Мне эта окрашенность, оценочность не нравится, и я пыталась как-то ее максимально стереть, удалить. И слово «сингл» максимально точно передает и отражает это понятие. Я стала получать очень много позитивного фидбэка. Блогу вот чуть больше года. За это время я не получила ни одного плохого отзыва на то, что я пишу. Ну, то есть, у меня в основном очень лояльная аудитория. Ну, то есть, это люди, которым изначально интересна эта тема, либо близка. Вот. Поэтому, да, ну и главное для меня это, конечно, сообщения от совершенно незнакомых мне людей. В основном это женщины, девушки, но бывают и мужчины, которые мне пишут: спасибо вам, что вы подняли эту тему. Я думал или думала, что я один или одна, и что... Ну, в общем, да, это слова благодарности, а то, что эта тема, в принципе, попала в публичное поле обсуждения. И это, собственно, моя цель была, поэтому в этом плане я очень рада. Я выступаю в данном случае со стороны не человека, которого принимает сообщество, а я пытаюсь это сообщество построить, чтобы люди, которые, ну, глобально в него попадали, да, они чувствовали себя принятыми. Потому что я себя приняла в тот момент, ну, окончательно приняла, когда написала первый пост. Понятное дело, иногда чувствую себя одиноко, иногда мне хочется отношений, и я глобально хочу найти там отношения романтические, которые будут длиться там довольно долго. Но при этом я, скажем так, много работаю над тем, чтобы здесь и сейчас себя чувствовать хорошо и полноценно. Вот. И пытаюсь постами, которые я публикую, ну, придать вот эту уверенность и силы другим людям, которые будут читать эти посты.
Стереотипы касаются не только child-free людей. Непонимание в обществе могут вызывать и многодетные семьи. Парам, у которых трое и больше детей, поддержку часто оказывают лишь такие же большие семьи. Тематические группы в социальных сетях или же общая семейная история, в которой поколения бабушек, дедушек и родителей также были многодетными. Нине 34 года, и в ее семье 5 детей. Нина никогда не думала, что станет многодетной матерью, но после появления второго ребенка девочки Насти с синдромом Дауна решила, что у них будет большая семья.
Мне казалось, что большая семья – это большая поддержка. Даже, может быть, потребность от того, что меня переполняло чувство, может быть, это для кого-то непонятно или глупо, нерасходованной любви хотелось еще больше отдавать, потому что ее было очень много. И, в принципе, сейчас некоторые люди спрашивают, как можно любить одного ребенка, другого ребенка. Ну вот кому-то непонятно, а для меня это естественный процесс. Мне это дается совершенно легко. У меня нет такого, что кого-то я люблю больше, а кого-то люблю меньше. Когда ты любишь человека, хочется эту любовь, чтобы она росла, чтобы она развивалась, укреплялась, как одно большое дерево. Нет, ну, конечно, бывает, что дети появляются не от любви, но в нашем случае это была как бы даже потребность.
Через несколько лет Нина с мужем поняли, что у них хватит ресурсов помочь ребенку с таким же диагнозом, как у Насти, и решили взять малыша из детдома.
Я случайно совершенно увидела фотографию ребенка маленького совершенно. Я тоже не буду описывать это словами, это что-то на грани, какое-то чувство, какое-то понимание, что это вот он, твой ребенок, его надо срочно забирать. Я поделилась этим с мужем, и он был против. Он сказал: нет, не сейчас, может быть, когда-нибудь, но не сейчас точно. Ему было жалко меня, и из-за этого он иногда соглашался, он мне помогал. И вплоть до того, когда мы узнали, что единственный раз в жизни у нас вот случилась незапланированная беременность, мы стали ждать 4 ребенка. И тогда он мне сказал, что пора остановиться и не бороться за веру. Я подключила здравый смысл, отказалась от этой идеи, но ненадолго. И спустя некоторое время, на 7 месяце беременности, мы ходили и проходили врачей для, ну, комиссии в опеку. На нас никто косо не смотрел даже тогда. Помогали, одобряли, улыбались. Все решалось очень быстро. Я лично никогда не чувствовала давления со стороны, вот это вот, да куда столько, вот, может быть, кто-то там за спиной это, но в лицо или через друзей я вообще этого никогда не слышала. Ну, может быть, из-за того, что у меня другой круг общения, и поэтому единственная реакция, которая была всегда, это радость. Моя жизнь организована так, что я не вешаю всех детей на себя. Вот там, например, вот повесила и пошла вся такая измученная, вся такая вот растрепанная. У меня жизнь построена совсем по-другому, потому что, ну вот, глядя на меня, многие удивляются. 5. Первый вопрос, который мне задают, а где ты учишься? Я говорю, я не учусь, я работаю. Кем ты работаешь? Я говорю, я работаю мамой, у меня 5 детей. Я просто не понимаю многих родителей, которые одевают своих детей, раздевают, кормят с ложечки. У меня все дети ели с 9 месяцев сами, одеваются сами, то есть они все полностью себя могут обслужить. Может быть, из-за этого мне легче, чем другим мамам, потому что, в принципе, мы живем как один организм, и у меня есть своя жизнь, у меня есть какие-то свои увлечения. Я занимаюсь какой-то волонтерской деятельностью. Естественно, я для них пример, как и отец. Если я все время буду замучена и всем за всех все делать, не знаю, получится ерунда, наверное, какая-то. Ну, я вижу многие примеры тогда, когда мать взваливает на себя все. Ну, естественно, вот это вот стереотипная, многодетная, замученная, та, которая вечно страдает, которая без сил. Вся многодетная история начинается именно с режимных моментов и с установок матери. Если она неправильно построит систему в семье, неграмотно, это все может либо развалиться, либо прийти в такое вот плачевное состояние, мне кажется. Иногда бывают такие дни, когда от этого начинаешь уставать, особенно к вечеру устаешь от шума. Но когда ты куда-то уезжаешь, ты начинаешь тосковать по этому шуму. А самое легкое, наверное, это вот созерцание, общение. Дети — это другая вселенная, другое восприятие. У них стоит учиться тому, как они проживают каждый день, как они воспринимают окружающую среду, как они взаимодействуют с ней. Потому что чем старше мы становимся, тем шире пальцы расставляем. У нас утекает практически все важное между пальцев. Дети возвращают меня в состояние вот этого вот покоя, в состояние момента. Мне это нравится. Мне нравится с ними общаться. Мне нравится наблюдать, как они растут, развиваются. Мне нравится помогать. Это какое-то мое море, это моя стихия. Нет, сейчас, возможно, кто-то скажет, что какая-то есть мода на многодетность, да, ну вот мы можем проследить такую тенденцию, что многие знаменитые люди, у них появляется много детей, те же Охлобыстины, те же Симаки и все остальные, но это не мода. Это готовность отдавать. То есть, если у тебя есть ресурсы, то ты берешь эту ответственность на себя. И ты несешь. Почему человек просто не может какую-то позицию занимать? Почему кому-то навязывать свои взгляды? Вот это то же самое, как религия. Это твой выбор.
Я не могу сказать, что я как-то активно хочу детей. В целом, я скорее, конечно же, вижу свою жизнь в какой-то момент все-таки с ребенком. То есть глобально мне бы хотелось иметь и этот опыт. Пока для меня дети — это про каких-то других взрослых людей, как я это часто называю, потому что мне 33 года, я довольно взрослая, но кажется, что дети — это про каких-то других. Но при этом я абсолютно допускаю, и более того, что мне нравится этот подход, считать, что есть люди, которые не хотят детей, потому что это же, ну, опять же, в традиционном таком нашем довольно традиционном обществе, ты не можешь не умиляться ребенку, когда ты видишь, да? Ты не можешь не переживать из-за того, что у тебя детей нет, если ты уже несколько лет состоишь в браке. И вот эти вот все стереотипы устойчивые, они меня злят, меня раздражают. Я считаю, что человек, женщина, мужчина, неважно, он должен выбирать сам, если ему комфортно без детей, если он не видит смысла в рождении ребенка и в том, что там не чувствует в себе потребность в этом, то зачем? Если же он, наоборот, чувствует в себе возможность и желание дать этому миру много детей, и он чувствует силы, или она, значит, нужно делать это. Ну, как бы для меня многодетность менее понятная история, чем бездетность. Но это скорее как бы, это совершенно не осуждение, это скорее просто, может быть, какое-то мое незнание, не скорее всего, а точное. И так как мы явно с этими людьми на разных волнах, я не очень их понимаю, но я допускаю, что кто-то может от этого ловить кайф, получать удовольствие. У меня есть очень близкая подруга, у которой 4 детей, и я вижу, как она справляется с ними, и какие они все великолепные и прекрасные. И, наверное, глядя на нее, я могу сказать, что все возможно, все бывает.
В каждом эпизоде этого подкаста мы просим героев порассуждать, что для них значит свобода. Вот что об этом говорят наши гости.
Как я понимаю всякую буддийскую философию, в принципе, мне она нравится. Мне кажется, что нормально соответствует свободе определение, что это освобождение от всяких надстроек и концептов. Вот. И это освобождение, оно ведет тебя к такому пониманию, что ничего само по себе не существует, и все взаимосвязано со всем. Вот. И, соответственно, когда ты не свободен, да, ты замкнут в каком-то, ну, то, что у них называется самость. Ты замкнут в какой-то клетке того, что ты считаешь устоявшимся 100% правильным, неизменимым. А свобода — это как раз когда ты вдруг понимаешь, что все постоянно перетекает, меняется и, ну, взаимовозникает. То есть ничего не существует само по себе, и это и есть свобода, потому что все на самом деле просто меняет свою форму.
Красиво. Я думаю, что свобода — это наличие множества возможностей. Иногда, или даже, может быть, неограниченного множества возможностей. Когда ты есть возможность чего-то, что, может быть, тебе даже и не очень-то нужно, но ты знаешь, что если вдруг, то есть такой путь.
Свобода — это возможность выбора. Я хочу иметь возможность в отношениях быть с ним или не быть с ним. Хочешь поехать жить в Европу и выйти замуж за немца? Пожалуйста. Возможность выбирать. Даже возможность выбирать, будешь ли ты сегодня ночью заниматься сексом или нет. Возможность выбора. Сказать: нет, я сегодня, ну, хочу поиграть в другую игру, обнимание. Или да, я сегодня хочу горячий жаркий секс. Это свобода.
Свобода. Тогда, когда я могу принимать решения, когда я могу... Вот я принимаю решение, я могу идти, я могу действовать. Никто надо мной не стоит. Если я чего-то хочу, свобода в том, что я этого могу добиться. То есть я могу к этому идти, я могу перемещаться, я могу высказываться, я могу решать, думать, помогать. То есть у тебя нет каких-то границ. Вот у тебя есть щемящее желание, например, а кто-то стоит... тебе не дает пройти. Ну, потому что либо так не принято, либо просто кому-то не хочется. Никогда дайте два. Когда ты вот сидишь и думаешь, а вот это или это? Что мне сегодня вот, например, я вот хочу кофточку, но эту книгу я тоже хочу. Что я буду выбирать? Вот когда и кофточку, и книгу, тогда что-то вот, что-то в этом уже не то, что-то теряется, как будто бы. А когда ты сидишь и выбираешь, то ты уже задаешь какие-то другие вопросы к себе. Это больше интересно, чем когда тебе можно все.
Есть рецепт от общественной болезни. Это желание и способность общества дать каждому человеку право выбора и принятие того, что все люди разные, и для каждого свой рецепт счастья, что называется, и свой рецепт комфорта, гармонии и благополучия. Свобода — это способность человека услышать то, чего хочет он, потому что это довольно трудно прислушаться к себе и разобраться, что в тебе говорит в данную минуту. Твое желание, твое стремление, твоя мечта, твоя цель или все это, но навязанное извне. Причем это извне может же навязываться из семьи очень долгие годы, и ты можешь не осознавать даже это. И вот свобода — это способность, да, прислушаться к себе, понять, чего хочешь. Именно ты и стремиться к этому. Ну, понятное дело, с оговоркой, что это не должно, наверное, что это не должно приносить боль окружающим, нарушать права окружающих, в принципе, нарушать законы.
Вы Вы слушали подкаст «Свобода». С вами была я, Саша Сулим. Этот сезон «Бумага» записывается с использованием материалов нашего партнера, германской медиакомпании Deutsche Welle. На сайте dw.com/russian вы можете найти актуальные новости и истории о Германии, Европе и мире. Подписывайтесь на нас на всех платформах или слушайте выпуски на сайте paperpaper.ru, а также оставляйте нам отзывы. Это очень важно, ведь так с вашей помощью подкаст услышит больше людей. Спасибо, что были с нами. Пока!